Брюс Чатвин. «Волга». Из книги УТЦ и другие истории из мира искусств. Читает Олег Булдаков. На прогулочном теплоходе «Максим Горький» я провел 10 дней в качестве гостя-интуриста. Мы неспешно плыли вниз по Волге, потом через Волго-Донский канал и дальше, вниз по Дону, до самого Ростова. Дни стояли ясные, ночи холодные. Все остальные пассажиры были немцы. Среди них попадались бывшие офицеры бронетанковых частей, чья молодость прошла в сибирских лагерях, теперь же они решили снова посетить места проигранных сражений. Некоторые служили в авиации, им посчастливилось не разбиться. Были там и военные вдовы, женщины с влажными глазами, которые 41 год назад все махали и махали вслед поездам, уходящим на фронт в Россию. Теперь на вопрос, зачем приехали на Волгу, они склоняли голову и отвечали: «Mein Mann ist tot in Stalingrad». Еще на борту был прусский юнкер фон Ф., бывший авиатор, гордый, со срезанным, как у Бисмарка, черепом и оставшийся от руки культей, на которой он удерживал в равновесии свою лейку. В мирное время ему выпало стать инженером по водоснабжению. Он поднимался на заре и, надев темно-зеленый суконный плащ, мерил шагами палубу, мрачно взирая на шлюзы, через которые мы проходили. Взгляды его на технические достижения Советского Союза можно было изложить одной фразой: «Восток минус Запад равняется нулю». Он сражался на стороне фашистов в Испании, и все-таки во время наших редких прогулок не было занятия приятнее, чем шагать по степи рядом с этим жилистым, оптимистичным человеком, слушая, как он делится своими энциклопедическими знаниями о России или о миграции варварских орд. Время от времени он указывал на какой-нибудь бугорок на горизонте и восклицал: «Курган!» А однажды, когда мы подошли к небольшому углублению посреди равнины, остановился и с заговорщическим видом произнес: «Полагаю, это укрепление времен Второй мировой войны». Каждое утро ровно в 8 из громкоговорителя раздавался повелительный голос: «Meine Damen und Herren!» и объявлял распорядок дневных мероприятий. Начинались они с занятий гимнастикой на верхней прогулочной палубе, которые, насколько мне известно, никто не посещал. Затем обычно шла лекция о бурной революционной истории Поволжья. Или визит в один из прибрежных городов. Или на какую-нибудь из гидроэлектростанций, что превратили эту мать российских рек в цепочку застоявшихся внутренних морей цвета патоки. Мы взошли на борт Максима Горького в Казани после наступления темноты. Корабельный оркестр играл попурри из всем известных меланхоличных русских мелодий. Женщина в крестьянском костюме вынесла нам традиционный хлеб с солью. Капитан, чьи голубые глаза смотрели из глубины лица, состоявшего из горизонтальных линий, обошел всех, пожимая руки. Речной порт лежал на плесе реки Казанки, недалеко от Адмиралтейства, где некогда пристала к берегу на своей царской галере Екатерина Великая, едва перед тем не утонув. За молом виднелись огоньки буксиров, тянущих баржи вверх по Волге. После ужина у причала перед нами пришвартовался лопастной пароходик с наклонной трубой. Каюты его были недавно отлакированы, в салоне висели подвязанные кружевные занавески. Я спросил капитана, сколько лет этому суденышку. 80, — сказал он. — А может, и все 100. Это был обычный пассажирский корабль, идущий из Москвы в Астрахань, в дельту Волги. Такое путешествие занимает 10 дней. Остановка в Казани длилась полчаса. Затем мальчишка стащил чайный канат с тумбы, лопасти вспенили воду, и пароход тихонько отошел в темноту. Уцелевшее наследие старого строя, при виде которого вспоминаются дамы в жестких черных юбках, каких порой можно увидеть пробирающимися через фойе Московской консерватории. Чехов совершил поездку по Волге в 1901 году. Это было его свадебное путешествие. Жена его, Ольга Книппер, была актрисой, для которой